Максим Горький. Беседа с писателями-ударниками по вопросам, предложенным рабочим редакционным советом ВЦСПС. Впервые в сокращенном виде напечатано в журнале «Литературная учеба» 1931, номер 1, по выправленной М. Горьким стенограмме беседы, состоявшейся 12 июня 1931 года во Дворце труда при участии 300 рабочих ударников. В авторизованные сборники беседа не включалась. Печатается по тексту журнала «Литературная учеба», сверенному с правленной М. Горьким стенограммой. Архив А. М. Горького. «Сердечно приветствую вас, товарищи! Страшно рад видеть вас! Очень рад!» Первый вопрос. Оценка движения призыва ударников в литературу. Что же говорить, товарищи? Я думаю, что движение это заслуживает самой высокой оценки. Это несомненно. Почему? Потому что, товарищи, я уверен в том, что в литературу вы внесете новые темы. Вы оживите ее, а наша литература в новых темах нуждается. Вчера я говорил по этому поводу у комсомольцев. Вероятно, мне придется повториться. Но это извинительно, потому что, когда говоришь об одном и том же, невольно повторяешься. Работа у вас идет непрерывно. Вы все с большей силой выделяете из своей среды людей, заряженных классовой энергией. Даже в том случае, когда они недостаточно организованы политически и идеологически, даже в этом случае все-таки чувствуешь, идет действительно новый человек. Мы создаем ведь не только новую жизнь в смысле изменений ее материальных условий, но мы действительно создаем нового человека. Этот человек есть носитель той энергии, которая создает. Мне слишком часто приходится это повторять. Создает почти чудеса. Я сегодня был на пленуме ЦК. Я сегодня был на пленуме ЦК. Пленум ЦК ВКПБ состоялся с 11 по 15 июня 1931 года. Его работой руководил И. В. Сталин. Пленум обсудил следующие вопросы. Первое. Предварительные итоги сева и задачи уборочной кампании. Второе. Железнодорожный транспорт и его очередные задачи. Третье. О московском городском хозяйстве и о развитии городского хозяйства. И видел людей, которых я раньше не знал. Это молодые люди, которые моложе меня лет, вероятно, на 35. Я очень желал бы, то есть, собственно говоря, я этого не желаю, чтобы в европейских парламентах, скажем, в Англии, депутаты рабочей партии и их министры рассуждали бы так, как сегодня рассуждали Т. Яковлев, Т. Юркин, председатель колхозцентра и другие. Их общая черта – они изумительно знают то, о чем говорят. Они знают свое дело как мастера социалистического строительства. Это действительно новые хозяева земли. Хозяева-социалисты, призванные историей создавать новые условия жизни. Слушая их, я думал, вот если бы так знали свое дело литераторы... Вас, товарищи, тысячи, и несомненно, что среди вас сотни людей, которые через какие-то годы, через 5, может быть, через 10 лет, должны войти в литературу хозяевами. У вас есть для этого то, чего мы, литераторы моего поколения и следующего за мной, не имели. Широкое знание и понимание той энергии, которая производит всякие вещи и изменяет все соотношения людей. Вы стоите в центре этой жизни, вращаетесь в ее гуще. Это не может не питать вас очень сытно, очень богато опытом, не может не дать вам прекрасный и новый материал. Вы пойдете в жизнь гораздо лучше и богаче вооруженными, чем входили люди моего поколения. Мне кажется, что это достаточно верная оценка того, чего от вас не только можно ждать, но и чего следует требовать. Ударники на фабриках и заводах. Вы сами создаете вещи и факты, и вам, разумеется, легче, чем кому-либо другому, рассказать, изобразить процессы воплощения вашей энергии в действительность, процессы изменения действительности, процессы перевоспитания старого и воспитания нового человека. Раньше, чем перейти к другим вопросам, следует поговорить о некоторых общих недостатках всех ваших книг. Каковы эти недостатки? Вы, товарищи, несколько изолируетесь в каждой данной книге. Чувствуется, что книгу писал слесарь такого-то цеха, рабочий такой-то фабрики, и он очень заинтересован, чтобы его цех знал, что он пишет, чтобы его фабрика, его завод знали, что он пишет, но он забывает, что его должны читать миллионы. Есть у вас некоторая профессиональная узость отношения к опыту, очень драгоценному опыту, который должен быть известен не только в пределах Московской области, но и на Урале, в Керчи, в Хибинах, всюду. Все токаря должны знать то, что написал токарь, слесаря, что написал слесарь, литейщики, что написал литейщик и так далее. Но и этого мало. У вас в книжках зачастую очень много технических терминов. Людям другой отрасли производства термины эти не совсем ясны, даже не знакомы, не поймут названия частей машин и так далее. Например, текстильщиков – углекопы. А нужно, чтобы все и всем было ясно. Значит, не нужно злоупотреблять цеховой терминологией или же следует объяснять термины. Это непременно нужно делать, потому что это дает книге более широкое распространение, позволяет легче усвоить все то, что в ней сказано. Я знаю, что мои требования в данном случае может быть чрезмерны, но тем не менее они должны быть поставлены. Это в наших интересах. Это в интересах той литературы, которую вы создаете. Тяп-да-ляп не построишь корабль. Литературный труд – нелегкий труд. Какие новые темы могли бы вы внести от себя? По этому поводу я вчера говорил с ударниками «Комсомольской правды» и отсылаю вас к стенограмме беседы с ними. Там я говорил о том, что многие серьезные темы в нашей литературе более или менее скомпрометированы, смяты, изуродованы вследствие торопливости, с которой у нас пишутся книги. Торопливость, пожалуй, нельзя поставить в вину, так как молодежью столько накоплено, что хочется сказать «скорее». По этой причине молодые литераторы или не договаривают, или говорят много. Стремясь сказать как можно проще, люди запутываются в массе лишних слов. У нас есть длинные книги, написанные в размере 10 листов, а материала там на 2 листа. Это обычное явление. К экономии слов еще не привыкли. Это технический недостаток. Тот же недостаток, из-за которого неумелый плотник изрежет кучу досок для того, чтобы сделать какую-либо пустяковую табуретку. Эта неэкономная трата материала объясняется техническим неумением. Одна из главных тем, которая подсказывается всей действительностью, но которая совершенно не тронута, это приход на фабрику человека из деревни, парня, воспитанного в известной обстановке. Она его насытила различными предрассудками, возможно даже, что он уже ни в Бога, ни в черта, ни в домового не верит. Но то, чем он верил во все это, в нем еще живо. Жива способность или внутреннее, темное требование найти какое-то верование, поскорее внутренно укрепиться на чем-то.